Валерий Петрович Большаков. Политрук на Ржевском выступе. Военно-историческая фантастика. Пролог. Четверг, 9 мая 2019 года. Утро, Москва. Ровно в 10 я занял место на углу Нового Арбата и Новинского бульвара, как нынче принято обзывать проспект Калинина с улицей Чайковского. Отсюда лучше всего видна военная техника, едущая обратно с парада. Чистая, ухоженная, грозная. Даже лимузин министра обороны тут заворачивает. Говорят, успели-таки собрать Аурус для Шойгу. Машинка хорошая, только малость безликая. Зря отказались от молдингов в духе ЗИС-110, но все равно интересно глянуть. Нет, можно, конечно, поглазеть на Искандеры с арматами и до парада на Красной площади, но тогда придется вставать в 6 утра, а на трибуны у Кремлевской стены не попадешь без пригласительного. Да не очень-то и хотелось. Терпеть не могу все эти дурацкие загородки, стыдливо прикрывающие мавзолей. Вообще странно как-то выходит. Гневно обличаем Запад в искажении нашей истории, а сами заплевываем прошлые идеалы. Шарахаемся от гордого определения «советский» как микроб от антибиотика. А уж эти мне сериалы про войну. У них в корне иное слово. Не серия, а высер. Срамота. Сощурившись, я огляделся. Любопытствующих мало пожаловало, так что мне достался первый ряд. Вернее, все подались не туда. Техника станет выворачивать навстречку, и надо забивать места по внешней стороне Садового. А москвичи разве догадаются? В 10:30 зарокотали мощные моторы, и поперла сила. Танки, броники, тягачи. Эпос. Проводив взглядом последний клокочущий ярс, я отправился бродить по Москве. Люблю этот взбалмошный город, хоть и запакостили его продажники, понавешали рекламы, испоганили точечной застройкой, а столица страны Советов все равно жива еще. Убери наносное, и тебе откроется истинное величие. Я, правда, родился в тот самый бедственный год, когда верные ельцинцы слили нашу сверхдержаву, так что не довелось мне комсомольский значок поносить или хотя бы пионерский галстук. А все равно мне СССР ближе и роднее, чем РФ. Ну вот такой я, новый совок. Этим либеральным ругательством меня как-то пригвоздили, даже не понимая смысла сказанного. Советскому человеку было чем гордиться. А дорогому россиянину что прикажете делать? Каяться и терпеть? Или ждать, пока Россия снова не сплотит союз нерушимый, а всяких Горбачевых, Собчаков, Навальных, Касьяновых спустит в унитаз истории? Лично я жду и надеюсь. А иначе мы с дурацкими шуточками-прибауточками, с веселым гоготом анацефалов пройдем всю дорогу в никуда. И останется нам пищеварить, сношаться и радостно блеять за свободу и демократию. Гамме овер, дорогие товарищи. Нагуляв аппетит, я обстоятельно пообедал в Муму. А где-то к 2:30 выбрался на Маяковку, запруженную народом. Прошел пугающую рамку металлодетектора и слился с миллионной нарядной толпой. Это я тоже планировал, пройтись в рядах бессмертного полка. Конечно, когда ты шагаешь со всеми вместе в одном горестном строю, то не представляешь истинный масштаб действа. Не видишь этой человеческой реки, великой армии тех, кто ничего и никого не забыл. Помню, смотришь на экран, где покачиваются тысячи, сотни тысяч черно-белых фотографий, и слезы наворачиваются. Скольких же мы потеряли. Боже ж ты мой! Миллионы лучших ушли в небытие, лучших коммунистов, комсомольцев и просто достойных беспартийных работяг, взявших винтовки в свои мозолистые руки. Не будь войны, они бы учились, работали и ни за что не позволили бы развалить страну, не дали бы растащить ее народное хозяйство. Выходит, распад СССР начался не в 91-м, а полувеком ранее, летом 41-го года. Прицепив на лацкан колорадский бант из георгиевской ленточки, я мерно зашагал, подчиняясь общему движению. Разноголосое шумство плыло, как фон, озвучивая людской ход, и я уловил мощную волну эгрегора. Подобное ощущается в старых храмах, в намоленных пристанищах божественных тайн. Век за веком мириады верующих припадали к светлым образам и как бы оставляли в церквях следы своих «я», пропитывая костный камень верой, надеждой и любовью. Чувствовать эту эманацию, отдающую мистическим жаром, слышать множественное эхо душ, ушедших и ныне живущих, дано не всякому. Ну а я сподобился-таки. Угораздил родиться экстрасенсом. Это еще в детстве началось. Однажды, будучи в деревне у бабушки, мы с отцом отправились по грибы. Набрали полные корзины упитанных боровиков да бравых подосиновиков. А когда двинулись обратно, во мне словно какой-то тормоз сработал. Не доходя до шумливого ручья с горбатым мостиком, я остановился и сам ухватил за руку отца. Меня будто окатило всего, не страхом даже, а изнуряющим, томительным предощущением несчастья. У Тютчева есть строка «Созвучие полное в природе», а тогда я будто слышал фальшивую ноту, режущую ухо. Стройное согласие мира вокруг портил уродливый изъян, суть которого ускользала от понимания малолетки. «Ты чего?» — удивился отец, порываясь идти. «Стой!» — просипел я, хватаясь за его сильную руку. «Туда нельзя!»
«Да почему?»
— начал сердиться папа. И тут нам обоим был дан ответ. Сразу за ручьем вздрогнуло старое раскидистое дерево. Оно стало беззвучно клониться и падать, медленно, как во сне, пока с грохотом не рухнуло на тропу, стягая мосток гибкой верхушкой.
— Вот это ничего себе!
— выдохнул отец бледнее.
— А я ничего даже не заметил. Молодец, сына!
Я не стал разубеждать его. Лучше пусть верит в мой обостренный слух или наблюдательность, чем в паранормальные способности. Сомнительное поприще, где подвязаются шарлатаны да пройдохи. Мой неожиданный дар докучал мне не слишком. Напротив, я всегда отыскивал самые грибные и ягодные места, а удочку забрасывал лишь на крупную рыбу. Баба Аня жила в глухом углу Новгородчины, где в войну шли ожесточеннейшие бои, и я не раз обходил опасные места в лесу, чуя притаившиеся мины или не разорвавшиеся снаряды. А в старших классах вся эта нелюбимая экстрасенсорика спасла мне жизнь. Как-то наш военрук, пожилой капитан в отставке, вещал 9-му А об устройстве гранаты РГД-5 и показывал ее учебную копию. Все глядели с большим интересом, только я один вздрагивал от знобкого холодка, что проскальзывал по хребту. Я сидел на первой парте у окна с заносчивой, но хорошенькой Светкой Мальцевой. Она, помню, шипит недовольно.
«Чего ты ерзаешь?»
А мою центральную нервную вспарывает знакомое ощущение слома мировой гармонии. Стоило же военруку выдернуть чеку и отпустить рычажок, как я сорвался с места. С криком «Нет!» вырвал у него гранату и запустил в окно. Стекло с жалобным звоном осыпалось на подоконник, брызгая сверкающими прозрачными лезвиями. Все ошалели, а я заорал «Ложись!». Светку за плечи схватил, пригнул резко, чтобы не посекло осколками. Девушка задушенно пискнула, кто-то вскочил, военрук открыл рот, и тут на счет четыре муляж гранаты взорвался. Бабахнуло так, что вышибло все стекла, а шторы выдуло в класс, как шквалом паруса. Визгу было, криков. У военрука кровь течет по белому лицу, а он трясется, как панночка из Вия, да повторяет все: «Боевая! Она боевая!» Скандал вышел изрядный. Правда, так и осталось неясным, что за кое-какер или вредитель передал школе взрывоопасное наглядное пособие. Хорошо еще никого серьезно не задело. А не сработай мое чутье, попал бы я в зону разлета. Тут меня чувствительно пихнули в спину, обрывая воспоминания, и сразу донесся надтреснутый голосок.
«Извините, молодой человек».
Обернувшись, я увидал седую бабусю в аккуратном джинсовом костюмчике. Фотографию своего солдата она несла у плоской груди, как икону. Глянув на снимок, я испытал потрясение. Буквальным образом меня даже качнуло. Чудилось, сердце дало сбой. Старушка несла мое фото. Черно-белое, подкрашенное ретушью. Да, в гимнастерке. Да, с тремя кубарями в малиновых петлицах. Но это был я. Темные волосы, зачесанные назад, как у меня. И форма ушей такая же. И носа, и губ. Те же глаза, те же упрямые складки в уголках рта. Даже родинка на левой щеке присутствовала. И как контрольный выстрел, надпись под портретом большими четкими буквами. «Антон Иванович Лушин. Мои паспортные данные». Джинсовая бабушка подняла на меня глаза. Страшно побледнев, она пошатнулась, роняя фотографию. Одной рукой поймав ламинированный снимок, другой я подхватил старушку.